Здравствуйте, это программа «Не только о книгах», и сегодня у меня в гостях Ксения Букша. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу хочу вас поздравить с выходом вашей новой книжки, которая называется «Маленький рай».
Которая
вышла в издательстве Freedom Letters. И я думаю, что мы о ней немного поговорим чуть позже, но пока я хотел задать какие-то такие простые вопросы. Как складывается сейчас у вас ваша жизнь? Насколько я понимаю, вы с началом войны уехали из Петербурга, да?
Да, мы уехали с началом войны, и сейчас я живу в Черногории, в городе Херцег-Нови.
Чудесно. Как было расставаться с Петербургом? Вы же, в общем, такой петербургский житель для меня был всегда, да, часть такого петербургского мира.
Да, Питер — самый лучший город на свете.
Понятно. А как адаптация происходила, европейская? Что-нибудь удивляло или нет вообще? Вот это другое, уже близкое знакомство с Европой. Что удивляло?
Ну, я по Европе поездила раньше на машине довольно подробненько. Я Европу очень люблю, вот, поэтому вряд ли что-то удивляло. Но мне тут нравится, здесь очень красиво, природа очень красивая, город хороший.
Ну, Черногория — чудесная страна, да.
Да?
Нет, но все-таки есть, вот чувствуется эта разница. Одно дело, я тоже довольно много ездил.
Понятное дело, тут жара летом. Прям жара. Жару я не люблю. Но это единственное, что мне тут прям не нравится. Остальное все хорошо.
Но ведь разница есть жить туристом и жить уже не туристом. Вот как вы ощутили себя уже не?
Я когда ездила, я не была, собственно, таким уж туристом. Я ездила сама, ну, в смысле, детьми, но не без каких-то особых удобств. Мы в кемпингах всегда жили, питались в супермаркетах. То есть так вот, ну, мы ездили без пафоса. Поэтому мы видели Европу вот такой, какая она есть, мостики, кирхи, бетонные стеночки с граффити. Ну, Черногория не совсем, собственно, европейская Европа такая уж, но своеобразно. Это свое другое, это Балканы, тут юг вообще, на побережье тут тропики у нас почти. Такой ботанический сад, пальмы, эвкалипты.
Но все равно чужой язык. Вы, кстати, начали учить сербо-хорватский?
Ну, насколько могу, я работаю много, поэтому так прям вот прицельно хорошо выучивать пока что нету времени. Ну, как-то.
А дети как адаптируются?
Я же здесь живу.
Да, вот, собственно, живу. Живу — это уже немножко другое, да? Это уже как бы постоянно.
Ну да.
Ясно. И вот происходит какое-нибудь погружение в языковую среду или нет? Ну, тем более, я не знаю, на самом деле, одно дело, когда человек попадает в Англию, Францию, Германию, Испанию, Италию, не знаю, куда угодно, да, где все-таки, ну, вот другой язык, да, а совсем, в котором даже, ну, даже если человек учил его в школе, он все равно воспринимается как иной, не родной, и ничего родственного нет. А в Балканах, наверное, несколько иное чувство. Оно помогает, мешает. Есть ощущение того, что это родственная языковая среда или нет? Или все равно это все другое?
Честно говоря, даже не знаю. Сложно ответить на этот вопрос.
Да, ну понятно. Ясно. А дети как адаптируются?
Да тоже нормально вроде.
А это пока еще жизнь такая замкнутая в российской среде или нет? Или существует уже адаптация какая-то к иному миру?
Я не знаю, что такое адаптация, потому что я и в России не была очень уж адаптирована, видимо, наверное. То есть у меня нет вот этого какого-то такого, о чем все говорят. Вот адаптация, не адаптация. Я не знаю, что это такое. Может быть, я не совсем понимаю. Поэтому, ну, как-то вот что-то есть какое-то, я не знаю, как это можно называть. Ну, то есть для меня очень важно, чтобы там, куда вот я приезжаю, чтобы были какие-то вайбы, которые мне не чужды изначально. Их даже сложно назвать. Это какие-то априорные вайбы, которые не имеют отношения ни к культуре, ни к практикам бытовым, ни к чему такому. Вот в Армении, например, их, к сожалению, было довольно мало. Я их могла чуть-чуть ловить, вот в Гюмри. Но маловато. Мне бы не очень хотелось бы, например, жить в Ереване, потому что там, хотя и хорошо, но вот этих вайбов меньше. Думаю, что в Израиле их бы совсем не было, мне кажется. Ну, мне туда и не уехать, там, как я не еврей. Вот. А вот, например, в некоторых городах Германии их очень много. Я бы с удовольствием там жила. Вот. И в Черногории мне повезло с тем, что вот Бока — это побережье. Здесь тоже достаточно, довольно для меня достаточно этих вайбов, которыми вот я живу внутренне. И это априорное знакомство со всем этим. Когда я смотрю на это, вижу, да, это то самое, это оно. И неважно, что оно, неважно, как это назвать, но вот оно есть. Босния, кстати, вот. Когда я туда приезжаю, там этих вайбов прямо, я, ну, сильное происходит это априорное узнавание тоже. И это очень приятно, и поэтому мне хорошо здесь пребывать. Вот это вот важно, а все остальное уже, какой язык, чего, куда, люди, люди везде люди, да, в общем-то. Говорить с ними то хочется, а то не хочется. И так далее. Да, и, в общем, это уже второстепенная вещь по отношению к тому, как ты себя внутри вот, пространства себя чувствуешь, внутри расположения света, расположения каких-то пейзажей, ландшафтов, воздуха, запахов.
Ну, так. Понятно.
То есть здесь, это... здесь с этим порядок, поэтому мне тут хорошо.
А вот вы начали говорить об Армении, то есть вам пришлось после отъезда из Петербурга попутешествовать некоторое время или нет? Или это просто...
Я просто на машине, мы на машине ехали, потому как нас много, и ну да, через Армению я ехала, потом через Грузию, Турцию, Болгарию, Сербию и сюда.
Вот, целое путешествие.
Да, и мы чуть-чуть пожили в Гюмри. Там было интересно, хорошо и клево, но там жить, конечно, я бы не стала, не стала там оставаться. Ну вот, поехала дальше. Были в Европе, любимые кино.
А если уж речь зашла о вайбах, отчасти, кстати говоря, это относится и к вашей книжке, которая только что вышла. Ну вот, вспоминая, допустим, свое советское детство и весь советский опыт, война была чем-то в сознании, да, чем-то страшным, но абсолютно, казалось бы, недопустимым, да, вот долгое время в моем сознании. То, что относится к прошлому. Да, и она манила иногда, понятно, что кинематографические образы были какие-то, но вот это как-то не укладывалось в сознание, был каким-то совершенно другим миром. И, собственно, наверное, поэтому производило на меня лично такой шок, да, что ты вдруг оказался в этой ситуации совершенно иной. Вот с вашей как бы, точки зрения, вот что это, собственно, такое? Что это за состояние, как вы его переживаете? Что такое война вообще? Вот возможно ли это представить, или в этом жить? И что это? Как вы думаете?
Ну, я вообще-то ну, в ужасе, и до сих пор в нем я не могу отвлечься от этого. И кровопролитие, которое россияне устроили в Украине, и смерть мирных жителей, гибель их, она вызывает во мне постоянные такие вот чувства ужаса и отвращения. И мозг просто ну, наизнанку выворачивается. И что тут еще сказать? Это кошмарно, чудовищно и ужасно. Каждый может делать, что может. Например, хотя бы донатить деньги в СУ, например. Помогать каким-то людям, беженцам, как может. Ну, украинским. Там, где он находится. Я вот знаю, что сейчас в России очень многие, рискуя собой, помогают беженцам, которые оказались... в России, в стране агрессоры, как бы. И даже тем, которые считают, что их освободили, но все равно они беженцы, это не важно совершенно. Да, вот, ну, вот эта вот, ну, попытка кому-то помочь только, ну, она только на чуть-чуть, да, ну, как бы, ну, она не убирает это ощущение отвращения и ужаса. И, конечно, оно есть, будет, а что же теперь делать? При этом я, конечно, для меня война стала не чем-то переворачивающим в этом смысле, а этапом ну, того, что я понимала и раньше, что жестокость России полна жестокостью. И я с детства видела это, и потом видела, и всегда видела. Видела в ПНИ, в школах, больницах, психушках, где угодно. Да, это везде есть совершенно, и это очень много. Это есть постоянно, и вот эта часть России, да, в тюрьмах, естественно, она, это не вся Россия, что есть, но это серьезная ее часть, и вот она устроила Бухин и прочее, и Мариуполь, и другое. Это, ну, просто те же вещи, но просто выплеснувшиеся за пределы границ. Вот что такое вот для меня эта война, это понятное дело.
Для вас это не было удивлением, да, не казалось, что это вот действительно нечто качественное иное, а это вполне логично было. Вот я
нет, слушайте, вот кто имел дело с какими-то маргинальными ребятами, например, детдомами, там, не знаю, кем-то еще видел, просто хотя просто глаза раскрывший жил в России, сам куда-то там попадал с тропинки, сходил в какой-то момент, какие-то такие сферы. Ну, боже мой, да в самом себе можно на это найти легко. Когда хочется дать сдачи, когда хочется кому-то дать в морду, когда ты чувствуешь, что ты сейчас тебя закипает это вот злоба. Да не знаю, может, в ком-то этого нет, может, кто-то чистой жертвой себя чувствует. Я не знаю, я не чувствую себя чистой жертвой, я агрессор тоже. Ну, я про это всегда говорю, уже написала даже предыдущую свою книжку, которая про... как раз про жестокость и про это все. Вот. И ну что тут удивительного? Это ужасно, но удивительного мало. Mm-hmm. И здесь, например, даже на Балканах у нас есть шутка по поводу того, о чем говорят люди с доходом определенным, там, ниже 500 евро. Вот они часто ругают Америку и говорят о национализме. Да, там, ну, выше и там далее. Всякие разные. Mm-hmm. Вот. И почему же именно люди с низким доходом выбирают правую идею? Ведь по идее... Но она как будто бы выгодна rich and beautiful, ну, в иерархии-то. А по идее, людям с низким доходом, по идее, могло бы хотеться получить более высокий доход. И для этого каким-то образом, либо чтобы эта иерархия стала более гибкой, вот, казалось бы. Или хотя бы, чтобы им дали чего-то, да, дополнительного. То есть более что-то левое, социальное могло бы хотеться. Но нет, люди поддерживают правую идею снизу. Почему? Ну, я не знаю, на самом деле, но у меня есть каких-то полответов. Мне кажется, что сейчас неопределенность очень сильно выросла. И поэтому люди, поэтому важнее, чем дихотомия правая и левая, стала дихотомия свободы или безопасности. И вот люди старательно выбирают безопасность, причем как из правого, так сказать, лагеря, так и из левого очень часто. Но они ее понимают немного по-разному. Многие люди, которых я слышу, которые говорят о левой идее, они произносят что-то вроде: ну просто делайте, чтобы все было хорошо, просто дайте всем денег, просто устройте так, чтобы все было хорошо. Да, они в левом духе, они как-то вот смотрят на... Это все очень иронично, все это очень парадоксально. Да? Они смотрят как будто бы наверх и говорят: сделайте хорошо. Они, ну, имеют в виду что-то социальное, да, что они не хотят это видеть. Им ужасно видеть, что вот так все происходит. А с другой стороны, правые говорят, что мы просто сейчас вышвырнем всех чужаков, и будет безопасность. Куда мы их вышвырнем? Ну, тоже как бы реальность здесь не рассматривается. С планеты куда-то вышвырнем, за пределы того, где вот вы, вот, ребята, живете, мы их вышвырнем. Идеи всяких, трансгендеров, мигрантов, всех нафиг все пошли. Вот. И как бы вот оно, это левое и правое? Нет, это выбор безопасности. Выбор в пользу безопасности и безответственности, а не свободы. В обоих случаях, как мне кажется, да, то есть если вот человек сильно очень подается в эту сторону, то кажется, что он, скорее всего, настолько устал и настолько не имеет ресурсов, ну так, если серьезно говорить, да, потому что люди же себя ведут хорошо, когда могут, то получается, что он очень, ему плохо, ну то есть ему плохо и настолько плохо, что какие-то другие материи, кроме личной безопасности, странно поняты и возможны, потому что, опять же, нет ресурсов понимать что-то большее, на ум ему уже не приходит. Не зря это шутка про людей с низким доходом, потому что им сложно живется, да, они живут от дня к дню и не могут выбраться из этого. А что свобода могла бы им помочь как-то выбраться и как-то поднакопить этих ресурсов, но это очень сложная мысль. Эта мысль, она более долгосрочная. И не хватает, проворачивается это колесо снова и снова. И снова и снова соскакивает. И вот это вот и есть этот парадокс нынешних якобы правых и якобы левых. Силы, которые им противодействуют, ну, они, наверное, тоже есть, но очень сложно в атмосфере всеобщей нервозности, неопределенности и дефицитарности, да, на них опираться. Вот, ну, хотя бы такая мысль, например. Но это не то чтобы, опять же, обобщение, это просто ну, то, что мне приходит в голову, когда я говорю с людьми, которые эти идеи транслируют. Мое мнение.
Ксения, это вы сейчас в большей степени говорите о европейской ситуации, я так понимаю, да? О том, что те, какие настроения...
В России просто нужно прибавить к этому еще много чего, то, возможно, сильно картину как-то еще. Ну, тренды-то везде примерно схожие. Не то чтобы они где-то были разными, мне кажется. Но опять же, да, кто где находится, то в какой ситуации. Просто вот так кажется. Вот над этим я наблюдение делаю лично, да, поэтому я немножечко обобщаю и выражаю какое-то свое мнение. Вот, поэтому...
Многие говорили, что те же самые, на самом деле, понятия свободы и безопасность, но чуть-чуть откорректированные, стабильность и политическая активность, если применительно к России, да, вот это было таким условным общественным договором долгое время. И, собственно, отсутствие этой политической активности привело или усталость от нее, или обмен на стабильность привело к тому, что произошло в России. И, собственно, отсюда бессилие этого протеста. Или, с вашей точки зрения, нет, это изначально было определено. То недовольство или тот выбор свободы, который, в общем, существовал в России.
Слушайте, ну чтобы набрать какую-то критическую массу тяжести, да, для проворачивания все-таки этого колеса, должно какое-то проходить время, и эта масса должна набираться. Да? Вот я, например, говорила о том, что, на мой взгляд, в России всегда было очень много жестокости, вот этой грубости и, ну, вот этого вот, да, ну, жестокости, если прямо сказать, насилие. Вот. Mm-hmm. Но в России же набирала обороты и противоположная штука, да, все больше людей, конкретных людей, опять же, я за этим наблюдала в свое время, да, вовлекалась в благотворительность, в приемное родительство. Есть цифры прямо конкретные, насколько сильно, радикально уменьшилось после закона Димы Яковлева, после закона подлецов, начало резко, люди резко пошли брать детей из детдомов. Вот. И там насколько много людей стало в этой повестке. Я сама стала в этой повестке только после того, как вот мои знакомые, вокруг меня началось это, да, брожение, движение. Я была в этом не какой-то там первый человек. Мне это тоже в голову не приходило. Не было этого в моем ментальном горизонте. Я жила в России. Не в среде каких-то передовых умов. Просто, да, где-то жила. Ну, в Питере, правда, но тоже не то чтобы супер, да, как-то. Но тем не менее. Вот, и вот это начало доходить, и это колесо начало проворачиваться. Оно начало делать вместо государства разные вещи. Вот благотворительные фонды, вот это вот все, да, социальное началось уже, оно уже началось. Началась толерантность, началась терпимость к разным другим. Начался тренд объяснять людям, что такое депрессия или что такое психические заболевания, что человек, там, особенные дети — это особенные дети, а не то, как раньше, да, и что отношение к людям с инвалидностью, с особенностями развития должно быть каким-то, что к ней вышли статьи Елены Костюченко и так далее, многих-многих других людей. И это колесо проворачивалось и набирало эту массу, да, как вот снежный ком, он потихонечку. И он бы до политики докатился. Собственно, государство чувствовало, что он докатится до политики. Оно уже докатывалось, оно уже началось. Навальный у нас появился. За него много народу уже было. Ну и противоположные тренды набирали обороты. Мы видим, что как ужесточалось все это в ответ. Это вот все, вот это вот так оно происходило. Это же не сразу, не вдруг, это же медленно происходит. Эта история, она не становится быстрее от того, что у всех айфоны. Ну, чуть-чуть становится, но мне кажется, что все равно некоторые вещи за 9 месяцев происходят, они невозможно быстрее. Вот. И с этой политической и социальной точки зрения также. Ну, люди, да, вот в этой вот единице людей каждому приходит в голову: дай-ка я возьму ребенка из детского дома. С чего эта мысль пришла в голову? С того, что вот я живу, и здесь что-то, да, там как-то. И в конце концов, к сожалению, увы, этот снежный ком рос быстрее, чем тот, потому что на стороне того много денег. Силовики, много чего еще. Ну, не докатили.
А если говорить о другой стороне, Ксения, вы можете себе представить, ну вот, не знаю, как писатель, как человек, который подбирает слова, можете ли представить себе, а что вот в головах с другой стороны происходит? Вот человек, который придумывает закон очередной запретительный, тот же самый закон подлецов, тот, кто говорит об обиде, или тот, кто оказывается на экране телевизора и, значит, всему миру грозит ядерным пеплом, да, и масса, на самом деле, других людей, я уж не говорю, что сейчас телеграм-каналы полны совершенно другой риторикой. А вот, вот это откуда? Это же не просто жестокость, да? Ну да, жестокость...
То есть не просто. Жестокость — это ужасно просто.
Я согласен, но это же
ну, смотрите, вот придумать, она, ну, да? Я как бы когда общаюсь, да, с, ну, в России же я много лет прожила, и многократно бывала в тех местах, где осуществляется эта самая жестокость. И там несколько простых мыслей возникает в голове людей, которые эту жестокость проявляют. Эти мысли высказываются неоднократно, они часто повторяются. Поэтому, да, довольно легко можно сказать, например, почему люди репрессируют кого-то. Ну, потому что я могу получить бонус за это, я могу получить за это повышение. Вот, это раз. Во-вторых, почему можно кого-то пытать? Да потому что можем, а это мне приятно, люблю пытать. Потому что можем. Вот. Или, например, скажем, а почему люди в ПНИ не гуляют? Почему они не гуляют? А потому что им не надо. А что мы будем? Нам больше денег за это не дадут. Да, мы и так получаем. Это же не то, что злодеи какие-то, да, все эти люди. Не то, чтобы все осуществляющие жестокость были злодеями и садистами. Иногда это просто люди дефицитарные, да, такие дефицитарные, как и возможные жертвы. Это человек, который получает, там, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц, который говорит, я не могу за эти деньги делать что-то больше и вообще скажите спасибо, что я на работу прихожу. Вот конкретный там акт жестокости какой-то. Ну и вот как, да, куда? Ну, то есть тут очень сложный вопрос о свободе воли и о том, что такое человек, где его сам условия самостоятельность и где его воля вообще находится. Это сложный вопрос, про это можно долго очень говорить, и это, ну про это надо говорить, но просто это правда сложно. Тут нужно, первый шаг, который нужно сделать, да, это сказать, что когда мы понимаем, то это не значит, что мы оправдываем. Когда я про это говорю, это не значит, что я за злодеев. Когда я говорю, что там надо понять, насколько, да, что это человек, да, почему ты разбираешься в этих сортах говна? Я могу ответить, почему. Потому что я здесь в безопасности сижу. Если бы я сидела в подвале, да, где-то в Мариуполе, я бы не разбиралась в сортах говна, я бы сказала просто, это говно. Ну, даже хуже. Вот. У меня бы не могло возникнуть такой мотивации. Я на своем месте имею возможность поразбираться таким образом.
Но так вы опять-таки говорите сейчас, ну, собственно, о человеке, который находится, ну, в некотором социальном неблагополучии. Да? Вот.
Там,
если,
да.
Если не на дне, то, по крайней мере, вот в ситуации...
А как... вы можете твердо сказать, что кто-то находится в ситуации социального благополучия?
Но нет, я просто хотел спросить о тех,
кто... Или психологически.
Да, и понятно, что все по-разному переживают, и ясно, что каждый свою собственную ситуацию тоже может считать абсолютно неблагополучной. Но в данном случае, если говорить вот о социальном статусе, здесь же еще есть один вопрос. Ну а как эти вполне благополучные и замечательные люди, кто-то же придумывает, инициирует эти законы, кто-то...
Благополучные и замечательные. Вы имеете в виду, что у них денег много? Я не знаю, насколько они благополучные. Жестокость ниоткуда не берется. Они жили в этом обществе. Они каким-то образом в нем развивались. Я, опять же, еще раз подчеркиваю, не оправдываю их. Я просто говорю, что environment, в котором они развивались, не был благополучным для того, чтобы они выросли такими. Люди в благополучном environment гораздо реже. Да, мы можем сравнивать, да, благополучный и неблагополучный, да, но когда мы смотрим на какого-нибудь там массового убийцу, который вырос в благополучной стране, мы чаще всего видим его истории какие-то элементы, да, ну то есть если прямо вот брать на уровне человека, да, почему человек становится массовым убийцей? Ведь у него же все в жизни было хорошо. А посмотреть, так, ну нет, пожалуй, что все-таки не все. Это не значит, что он непременно должен был стать массовым убийцей. На кого-то, может быть, это не все, не повлияло бы. А у него такая вот неблагополучная, так вот его природа так столкнулась с этим неблагополучием, что вот это вот его, это вылилось вот в это, да, вот растили его как собаку, другой бы вырос человеком, а он вырос хуже, чем собакой, да, дьяволом вырос, вот. Ну, как-то так вышло. Бывает и такое, даже в на вид очень благополучном инвайронменте, где, как кажется, ничего такого не должно происходить. А уж в России-то, ну, сами понимаете, семья, школа, вам дофига всего. И все это в столкновении с какой-то природой человека, оно, безусловно, дает довольно какой-то большой процент таких вот злодеев, которые вырастают злодеями. Что же делать? И не могут никак. Да, не получилось у них вырасти другими. Не оправдываю их. Они да, сволочи.
Я понимаю, злодеи. Ксения, но я все-таки вот с моей
точки зрения... понимаю, но не оправдываю.
С моей точки зрения, все-таки существует некоторая разница между теми людьми, которые по существу оказываются инструментом зла, да, от безысходности, неблагополучия
конечно.
И прочее,
ну, это, да,
и теми людьми, которые выдумывают зло.
Которые
да?
принимают решения, да, конечно, да. 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 Конечно, разница есть очень большая, конечно, я согласна.
А вот.
Я просто к тому, что эта разница как бы количественная, она не качественная. Вот.
Ну, то есть по существу, то есть иными словами, природа и того, и другого зла, с вашей точки зрения, одинаковая, да, все
да,
равно?
Да, она одинаковая, потому что я еще добавлю, что я вижу ее и в себе, да, и не только, ну, я во всех ее вижу, просто вопрос в том, как мы с ней обходимся, есть ли у нас ресурсы с ней обходиться как-то, да, и много чего еще, есть ли у нас воля с ней обходиться. Все-таки я ведь за то, чтобы, ну, есть же, ну, свобода воли в рамках божественного предназначения, да? Она есть, и ну, про нее тоже забывать не надо.
Сейчас довольно много разного рода мыслей или попыток придумать некий образ будущего для России. Пока не видно каких-то результатов в этих попытках, причем попытки как в самой России, так как бы и за пределами. Вот с вашей точки зрения... Что, собственно, нужно менять? В ментальном плане или не в ментальном? Или просто действительно как-то влиять на судьбу конкретных людей? И есть ли такая возможность? Что, как, ну вот если задуматься об этом довольно большом пространстве, да, думайте о его судьбе. Что будет? И какие мысли у вас по этому поводу?
Ну, это действительно очень большое пространство. Поэтому обо всем этом пространстве я никак при всем желании не могу его охватить мыслью. Но я думаю о некоторых пространствах и некоторых местах, которые я видела, где могло бы быть иначе, если бы там ну, поменялись какие-то условия. И я думаю о людях, которые эти условия пытались менять на моей памяти. И у которых не получалось, потому что было очень большое противодействие им со стороны имеющих власть, имеющих силу и деньги. Вот. Я думаю о том, что энергия, которую в том числе даже и я сама, ну и мои знакомые многие прикладывали, чтобы менять эти пространства и условия жизни для людей, да, она во многом очень тратилась на это противодействие этому вот сверху идущему тому, что мешает. Этому злодейству в сущности, и жестокости, и насилию. Вот. Да. И, ну и собственному неумению тоже, кстати. Потому что важно об этом тоже сказать, что мы же росли тоже в этом же environment. И при всем нашем желании тоже несем в себе семена кое-чего этого. И на то, чтобы из себя как-то, ну, став самих себе, иметь с этим дело, с последствиями этого, того, что мы были... акторами насилия, были жертвами насилия, да, на это тоже уходит и уходило энергии довольно много. Вот. Так вот, чтобы как бы, чтобы КПД этой деятельности был бы выше, да, деятельность-то понятная. Все, что понятно делать, да, как бы многие знают, что делать на своих местах. Люди очень многие это знают. хороших людей довольно много. Вот. Но чтобы КПД их деятельности был выше, надо, чтобы было нормальное правительство и хорошие законы. Извините, это очень банально. Это банально. Может быть, не на той всей территории, которая сейчас занимает Россию, потому что она и правда такая очень большая уж. Может, она будет поменьше в какой-то момент. Не совершенно, честно говоря, не знаю, да, что это будет. И в какой форме, я вообще не считаю, что государство может быть эффективным, если честно. Думаю, что какие-то другие формы должны прийти ему на смену. Вот. Ну, так вот, ты говоришь, что должно быть, что может быть. Ну да, другой environment, другие законы функционирования в нем.
То есть, в общем, нужно людей поменять, я так понимаю, да? Нужно всех уволить и набрать
Труман
новую команду.
Труман, бросай свою бомбу, как поляки в 50-х годах пели. Ну, не знаю, я правда не знаю, потому что неопределенность настолько высокая, что что должно произойти, что может произойти, что произойдет, а вот вообще не знаю, совершенно.
То есть сейчас мы находимся в состоянии такого взрыва, да, как хаоса?
Мы находимся в состоянии взрыва, неопределенности и всего такого. То, что мы внутри него живем, и нам кажется, что это долго тянется, это, ну вот, я, опять же, у меня есть любимый такой образ. Вот на дерево посмотрите, попробуйте заснять рост дерева с нуля до его 100 лет, и вы получите взрыв. Вот это взрыв. Он на взрыве, правда, реально мы не можем посидеть на его ветке, и в тени его не можем быть, потому что он очень быстро происходит. Но как бы существует одно и то же.
Но надежда на возвращение есть, Ксения, или нет? Или уже нет никакого желания для возвращения?
Вы имеете в виду меня конкретно?
Да.
Хотели вернуться в Россию и в Питер? Да. Ну, если там меня не посадят, ну, будет такая тема, что я уже смогу вернуться, и меня не посадят, да, и при этом Россия закончит убивать украинцев, да и своих тоже рикошетом. Вот. Потому что, конечно, людей сейчас в Курске и Белгороде убивают Россия, потому что рикошетом. Да, Украина отвечает.
Ну, не говоря уже о тех, кто в тюрьмах, да, собственно. Да,
ну, понятное дело, их должны выпустить, конечно. Потому что если их выпустят, то понятно, что и новых тоже сажать не будут. Ну, то тогда чего мне бы и не вернуться? Ну, понятно, если пройдет 20 лет, у меня уже там не будет желания куда-то возвращаться. Ну, такое, наверное, может случиться, но это правда, ну, это же человеческая жизнь, она конечна, когда-то там силы кончаются. Или там уже человек привыкает, ему уже не хочется чего-то новое там затевать. Но если это произойдет в каком-то обозримом будущем, ну, конечно, я вернусь.
А у вас нет ощущения вот этой закрытой стены, что вот все, да, вот как бы в каком смысле закрыт этот вопрос? Как проект России закрыт?
Люди, которые сейчас совершают злодейство, ничем не отличаются от меня. Mm-hmm. Что может быть закрыто? Ничем от меня не отличаются. Просто кто-то из них больше нагрешил, а кому-то меньше повезло.
То есть, на самом деле, если говорить о равенстве, то все равны во зле, да? С вашей точки зрения.
Не знаю. Я не знаю. Я в таких терминах не могу выражаться. Я могу про себя сказать, что вот как бы я вот, ну, я знаю, что я Путин. Да, условно говоря, пожалуйста. Ну, микро-Путин там, мили-Путин. Во всех он есть, и во всех это есть.
Ксения, хотел бы последний задать вопрос, который на самом деле не менее актуален, чем вот размышления, собственно, о конфликте, о войне. Вот если говорить о рассеянии, вот ваше впечатление. Я понимаю, что, может быть, все-таки происходили какие-то встречи. Есть ли у вас представление о том, что это такое? Многие говорят, сравнивали это с эмиграцией, первой эмиграцией после 17-го года. Хотя, с моей точки зрения, это не так. Есть ли ощущение, я не знаю, какой-то общности, диаспоры, или вот этого рассеяния и растерянности абсолютно? Что вы думаете об этом?
Тут я не могу ничего сказать. Я, опять же, ну, держусь в своих железах, что умею, то и да, когда я с кем-то разговариваю, то очень разные у людей ощущения. Кто-то рассеян и не понимает, как дальше жить. Но многие из таких людей уже вернулись, потому что им просто деньжат не хватило и пришлось возвращаться. Вот. Ну, те, кто сейчас уехавший, да, они пытаются как-то устроиться на новом месте. Ну, не знаю, белые акации и цветы релокации. Я говорю, релокация с акацией гораздо лучше, как говорится. Неважно, даже релоцировали ли тебя по работе, или ты сам по своей внутренней работе решил релоцироваться. Вот, да. Дали ли какой-то Олегу офер, или же ты сам себе сделал офер, от которого не смог отказаться. Ну, вот как, какая-то такая вот, да, мне дурацкое слово, наверное, релокация, но мне оно почему-то нравится. Ты переместился в другое пространство, оно точное. Mm-hmm. Ты не накладываешь на себя каких-то новых смыслов, обязательств и прочее. Иммиграция, адаптация, ты не должен ничего, ты просто уехал в другое место. Ты находишься в другом месте. Из этого ты начинаешь, у тебя как-то, ну, да, что-то из этого проистекает. Например, ты можешь свободно что-то сказать. Это отчасти привилегия, отчасти, опять же, твоя воля.
Да, согласен. Согласен. Ну, адаптация, кстати говоря, тоже существует, да?
Наверное. Думаю, что вот люди, кстати, в Израиле очень хорошо, лучше меня могли бы ответить на вопрос об адаптации, потому что как раз у многих из них именно такая, ну, такая штука, что они как будто бы... Ну, там такая своеобразная, да, вещь происходит. Вроде как ты еврей, и ты не чужд Израилю, да, и ты туда... Ну, просто многие мои знакомые туда уехали, и как бы... Вот это вот такая странная, да, штука там происходит. Вроде как ты там не чужд, и при этом ты чужой, и чувствуешь себя не совсем. И к климату другому часто привык. Ну, много такого. Язык там очень сладкий. Далекий, да.
Да, удивительно, поскольку действительно самые разные места с своей совершенно особенной атмосферой, допустим, атмосфера Еревана с точки зрения релокантов, да, и релокации, да, да, очень сильно отличается от берлинской атмосферы, да, и, конечно, за этим очень забавно следить, каким образом одни и те же люди, ну, примерно одного и того же круга по-разному совершенно решают эти проблемы. И самое главное, как сильно отличаются эти места друг от друга. Да,
и люди туда уехавшие тоже по разным, может быть, основаниям часто. То есть есть вещи, которые... Ну, человек, который просто уехал, релоцировался, он не может просто так попасть в Берлин, взять и попасть и жить там. Потому что это ЕС.
Ну да.
У меня, например, нету шенгенской визы даже. Ну, то есть и так далее.
Да, и здесь уже совершенно другие проблемы, потому что столкновение с немецкой бюрократией — это тоже достаточно серьезное испытание. На самом деле, столкновение с любой бюрократией — это испытание, да, но ничем не лучше, там, я не знаю, французская ничем не лучше немецкой. Но это просто другое, да, и человек вот он попал уже не просто в другое место, в другой дом, но он увидит, что немножко по-другому двери открываются, да, устроен дом как-то несколько иначе. Да,
это понятно, конечно, да. В общем, ты в другом месте, в каком-то другом месте.
В другом месте.
Elsewhere.
Да, в райке, да, я понимаю. Ксения, а все-таки начинается какая-то активность. Вот вышла ваша книжка во Freedom Letters, да, Бабук существует и прочее. Вот вроде бы существует какое-то движение. Есть, по крайней мере, иллюзия какой-то другой России, которая пускай будет рождаться в этом другом совершенно пространстве. Есть она у вас или нет? Или это просто, ну, вынужденное продолжение того, что не осуществилось в России?
А какая разница? Главное, чтобы что-то хорошее происходило с нашим участием и при участии на русском языке. Это же тоже, ну, не только... россиянам он принадлежит, но он принадлежит тем, кто по-русски говорит.
Ну, вот это важная вещь, действительно. Потому что русский язык... Вот, кстати, об общении. Русский язык подвергся серьезным испытаниям за это время. Да, и по-разному.
Ну, прежде всего для тех, для кого он стал языком агрессора, конечно. Это прям, ну, сильнее посочувствовать сложно людям, которые говорили на неком языке, а потом этот язык стал языком агрессора, языком насилия для них. Да, это очень плохая, ну, очень тяжело, мне кажется, должно быть.
Да. Мне просто кажется, что это в каком смысле другой язык, в котором существует специальная военная операция, денационализация, демилитаризация и прочие страны.
Ну, не другой язык, это вы преувеличиваете. Просто есть, ну, есть вот как есть такое. Клемперер, да, по-моему, язык, про язык нацисты, язык Третьего рейха писал. Но есть определенные какие-то социальные, политические, не знаю, может, не уверена в терминах, употребляемых сейчас, да, в формах, в которых существует определенный лексикон, словарь такой определенный. Ну, как Остап Бендер там словарь составлял тоже.
Да-да-да, я помню.
Да, в таком духе, ну да.
Среди арыков и полей идет гулять и шаг, да, я
помню. Да, ну это такая особенная какая-то штука. Она же все-таки очень маленькую занимает часть именно языка и каких-то практик языковых. Так что тут не сильно... Не нужно про это прям так много этому внимания уделять, кажется. Оно сейчас...
Ну, на самом деле, многие говорили, что довольно трудно в меньшей степени, может быть, поэтам, но прозаикам вот в этой ситуации находить какие-то слова, как-то реагировать и... И если
им трудно в России жить, потому что если они скажут всеми буквами, то они сядут. Это просто не языка проблема, а проблема environment, да? Ну как это? Дело не в том, что у них язык не поворачивается. Он не поворачивается, потому что они просто не хотят сесть. У них там нет желания в тюрягу идти. Чего тут? А выехал сразу. Сразу все можно. Ну, или там, если ты, да, если, конечно, не все можно, наверное, у некоторых там, ну, какие-то остались родители, квартиры и прочее, да, им тоже сложно. Ну, в общем, короче,
родители, если, квартиры, если ты уже вместе выехал, да,
вместе, да. Если ты, как я, выехал вместе со всеми предметами, которые любишь, да, все, выехал их, вывез, то уже можно, все. Вот я, например, мне все можно сказать.
Ксения, спасибо вам большое. Немножко сумбурная, конечно, появилась беседа, но это, видимо, действительно, может быть, имело смысл более подробно говорить о новом романе. Но, с другой стороны, поскольку он только вышел, и его только будут читать, я считаю, что важно сделать анонс. И мне хотелось порекомендовать всем его прочесть, потому что, опять-таки, с точки зрения подбора слов и языка, он производит светлое впечатление, несмотря на то, что там довольно много страшного.
Я еще хотела сказать огромное спасибо, я вместе это буду говорить, и издательству Freedom Letters, ну, прежде всего, и еще Лене Костюченко, которая мне написала на обложке.
Которая написала на обложке, да-да-да.
Это просто, это мега круто, я... Ну, просто очень-очень этому рада, на самом деле, потому что для меня, ну, Лена — это человек, который по-русски пишет, один из лучших сейчас пишущих по-русски людей, и крайне уважаемый мной человек, очень любимый. То есть, ну просто здорово, что она согласилась это сделать, и прочитать, и написать. И что она appreciates эту книжку. Это для меня такой вау. Вот. И надеюсь, что послужат рекомендации для читателей. Кто, может быть, меня не знает, знает Лену. Вот.
Ну, а я...
А еще, немножко реклама просто, я же пользуюсь случаем. Еще всем, кто живет на Балканах, будет очень интересно прочитать и узнавать разные вещи, которые да, там есть.
И я всем тоже рекомендую это замечательное путешествие в райок, находящийся в каньоне, в горах, вообще.
Да, где-то там, где мины и плесень.
Где мины и плесень.
Где мины и плесень, да. И даже мэр, кстати, имеет некоторых двух прототипов, совершенно реально. Да, вот.
Ксения, спасибо огромное.
Не удержалась, Ксюша, напоследок. Ладно.
Все, счастливо.
До свидания. Большое спасибо за разговор.
Пока.